Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству доктора юридических наук профессора Андрея Клишаса. Андрей Александрович, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер.
Давайте продолжим. У микрофона Кирилл Гришин. Тоже всем здравствуйте. 8-968-766-3311. WhatsApp. Ждем ваших вопросов. Ну, а пока их нет, наверное, все понятно. А вот какая новость поступила. 13-й пакет санкций начали обсуждать в Евросоюзе антироссийские. Говорят, что туда могут включать новые торговые ограничения, расширение санкционных списков. Ну, казалось бы, 12-й должен был бы, как-то они преподносили это, залатать бреши, которые были в предыдущих пакетах санкций. Так чего же они такие дырявые?
Ну, вообще-то, Кирилл, давайте скажем, что нас по планам Запада должен был уничтожить еще первый пакет.
А, кстати, да, я уже стал в
этом
заблуждаться.
Давайте, с чего все началось? Ну, если не первый, то второй. А третий просто должен был забить последний гвоздь в крышку гроба российской экономики. А теперь они планируют 13-й. Ну, может, как-то уже нам, по крайней мере, с вами не тратить время на обсуждение всей этой забавной достаточно ситуации.
Слушайте, видите, да как раз, что... я думаю, можно. Вот смотрите, они же 13 слова цифру не любят. У них ведь нет 13-х этажей, лифтов. А когда они хотели нас разорвать в клочья, страна, которая там региональная бензоколонка, говорил, загорелый президент еще у них в США. С этого еще можно начать.
Они просто хотели разорвать нас в клочья.
Хотели.
Если мы с вами будем, ну так, точны, то мы должны будем вспомнить, что, выступая в Конгрессе, президент Обама сказал: экономика России разорвана в клочья. Это было преподнесено как результат. Действия тех самых первых пакетов. Ну и посмотрите, что говорят они сегодня о российской экономике, о ее устойчивости, об устойчивости банковской системы, о том, насколько все-таки российская экономика оказалась включена в мировую экономику, о том, что невозможно изолировать Российскую Федерацию, что в принципе невозможно изолировать государство, имеющее такую огромную сухопутную границу и столь разветвленные экономические связи со всеми континентами на Земле. Поэтому, ну, 13-й, так 13-й пакет. Давайте посмотрим, что там будет интересно.
Маленький момент. По удивительному совпадению, ровно 9 лет назад Барак Обама как раз и заявил о разорванной в клочья экономике России. 21 января 2015 года.
Видите, как... В 2015 году еще, оказывается, наша с вами экономика, уважаемые радиослушатели, была разорвана в клочья. Мы с вами как-то этого не заметили, а это стало основанием для того, чтобы продолжать санкционную политику против Российской Федерации. А напомню, ведь цель санкционной политики состоит в том, чтобы Россия изменила свое поведение, как они говорят, изменила свою политику. Но мне кажется, что даже... Общественное мнение в Российской Федерации уже настолько консолидировано вокруг политики президента, что говорить о каком-то изменении политики, изменении направления российской внешней политики сейчас уже, ну, просто говорить не приходится.
Андрей Александрович, я знаю, что вы высказались и имеете публичную, разумеется, позицию по поводу вот того самого соглашения по рыбе Баренцево море и Великобритания.
Одна из, конечно, таких новостей, которые меня серьезно так поразили на этой неделе.
Ваш коллега Константин Косачев говорит, что он, ну, собственно, поддерживает решительно эту денонсацию и так далее. Но почему-то мне кажется, что мы уже давно, мягко говоря, в недружественных отношениях с Лондоном. Но чего же мы медлим-то?
Да мы не просто медлим, мы просто этим не занимаемся. Во-первых, Константин Косачев, я очень ценю вот его активность в телеграм-канале, потому что он публикует, да, наверное, для широкой аудитории его тексты, может быть, порой кажутся длинными или, может быть, скучными, но для подготовленных людей, по крайней мере, для юриста, для человека, который действительно интересуется, серьезно интересуется внешней политикой. Мне кажется, это очень ценный телеграм-канал, и я всем советую на него подписаться, потому что Константин публикует очень-очень качественные всегда тексты. И вот, в частности, он обратил внимание на эту новость о том, что правительство предлагает, наконец, прекратить вот этот вылов рыбы в российской части Баренцевого моря британскими и английскими рыбаками. Мы тоже это поддерживаем. Но у меня, как вы обратили внимание, возник вопрос, мне кажется, совершенно справедливо. А что мы делали последние 10 лет? Почему тогда, когда Великобритания начала против Российской Федерации экономическую войну, почему мы этого не сделали немедленно? Почему мы немедленно не разрываем, не расторгаем, не денонсируем такого рода соглашения? Мне кажется, это в первую очередь должно происходить. И вот, ну, я думаю, что правительство внесет в парламент соответствующие документы о денонсации этого соглашения. И я вот обещаю, что когда это будет обсуждаться в Совете Федерации, я обязательно задам вопрос представителям правительства, а сколько еще таких соглашений сегодня существует с недружественными странами, которые предоставляют этим государствам совершенно необоснованные в нынешней ситуации преференции.
Ну и заодно в Росрыболовстве нужно кадровые вопросы учинить.
Я надеюсь, что мы получим ответ на этот вопрос. Потому что мне кажется, что ситуация, ну, она действительно возмутительна.
Андрей Александрович, я еще раз повторю, ну и Росрыболовство куда смотрело? Там ведь тоже должны понимать, что в наших водах подобного происходить, мягко говоря, не должно от слова совсем. Нигде.
И я с вами согласен. И Росрыболовство, и Министерство иностранных дел, и Министерство экономики должен быть реестр таких соглашений. Это не проблема, кстати говоря, отраслевых ведомств. Это проблема правительства, потому что должен быть реестр таких соглашений. И раз уж государства, в частности государства Евросоюза, Великобритания, Соединенные Штаты, раз уж эти государства объявили нам экономическую, да и не только экономическую войну, ну давайте тогда посмотрим на этот реестр и поймем, какие соглашения имеет смысл сохранять, а какие необходимо просто немедленно прекратить. Может быть, их смелость в подготовке там 13-го, а может быть, в перспективе там 14-го, 15-го, 25-го пакета санкций. Может быть, эта смелость отчасти основана на том, что они знают, что вот такого рода соглашения продолжают действовать, и Российская Федерация не совершает никаких действий для того, чтобы такого рода соглашения прекратить, чтобы они перестали извлекать экономическую выгоду из тех соглашений, которые у них сегодня есть с Российской Федерацией. Может быть, в этом причина, почему они так себя чувствуют безнаказанно и готовят один пакет за другим? Ну, на эти вопросы кто-то должен дать ответ.
Абсолютно согласен. Другое дело, что если мы будем перечислять хотя бы даже тезисно тот перечень санкций, имен собственных и названий российских компаний, которые попали под британские сугубо санкции, нам даже вот 20 минут и целого часа не хватит абсолютно. Полностью разделяю.
Вы правы. А ведь я уверен, я абсолютно, Кирилл, уверен в том, что такое соглашение или подобные соглашения, не говорю такие там в отношении рыболовства или каких-то морских ресурсов, я уверен, что подобные соглашения есть не только с Великобританией. Со скандинавскими странами наверняка что-то подобное есть. В том числе с теми, кто теперь вступил в НАТО. Надо посмотреть на те же самые соглашения с прибалтийскими этими недогосударствами или метрофами. Просто должен кто-то системно ответить. И я попрошу, обязательно попрошу при обсуждении этого вопроса в Совете Федерации, чтобы кто-то подготовил эту информацию, дал парламенту ответ.
Вы понимаете, я на простые вещи переведу, если позволите. Это вот, например, у меня огород, а сосед оттуда ворует все. Кабачки, я не знаю, там, яблоки собирает, пока меня нет. И когда я есть, действительно кто-то должен... Это воровство неприкрытое. С чего согласие только, да, вот, с молчаливого?
Да это, Кирилл, понимаете, если бы это было воровство, а так-то это не воровство. Представьте себе, что вы заключили соглашение с соседом, что он на вашей грядке собирает эти ваши кабачки. Он собирает эти кабачки на вашей грядке. И сосед развязал с вами полноценную войну. Но это соглашение как-то оно продолжает действовать. Он продолжает, как
именно
добрый товарищ, приходить к вам на вашу землю, собирать эти ваши кабачки с вашей грядки и уходить к себе. То есть, знаете, это соглашение, как будто бы оно существует в вакууме. Нет такой ситуации, когда бы подобного рода соглашения существовали, ну, скажем так, сами по себе. Они всегда служили каким-то целям, укрепления экономических связей и так далее. Но сегодня с Россией ведут войну эти государства, не только экономическую. Слушайте, вот МИД приглашал посла Франции, об этом нам Мария Захарова сказала, в связи с тем, что на Украине воюет огромное количество французских наемников, и часть из них были уничтожены в Харькове. Но эти страны ведут войну не только экономическую, не только санкционную. Они ведут войну в буквальном смысле этого слова, отправляя своих военнослужащих помогать киевскому режиму воевать против наших ребят, убивать наших парней, которые находятся в зоне соприкосновения, бомбить наши города. А мы оставляем соглашения такого рода действующими. Но это абсолютно недопустимо.
Согласен абсолютно. Напомню, это авторская программа председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессора Андрея Клишеса. Немецкие правозащитники тем временем призвали раскрыть истинные планы германского правительства в отношении русскоязычного населения. Новость такая появилась. Она, конечно, наводит на определенные мысли. Там же ведь указано, что если дискриминация и изоляция российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии не прекратится, то это все дойдет до идей по созданию мест ограничения передвижения, в которых будут сконцентрированы плохие русские. Скажите, как вы видите вообще вот подобную развязку? И можно ли действительно переживать вот так всерьез российским немцам? Они же ведь уже уехали из нашей страны. Но другое дело, что они ведь мыслят по-русски, поэтому мы их, наверное, тоже вот так вот однозначно бросить не можем.
Вы знаете, Кирилл, это очень хороший вопрос, потому что он, по сути дела, дает нам ответ на другой вопрос, значительно более для нас важный. А существует ли на самом деле тот самый русский мир, о котором мы говорим? Ведь многие в этом сомневаются. Вот та же самая украинская пропаганда, да и не только, не устает повторять, что русский мир – это фикция, что ничего этого нет. И вот посмотрите, неожиданно вдруг со стороны Германии мы с вами получаем подтверждение реальности этого русского мира в Германии. И да, конечно, эти люди уехали из России давно, но они говорят по-русски, они мыслят по-русски, у них во многом русский менталитет. Они родным считают русский язык, культуру, традиции, в конце концов, кухню, и поддерживают тесные, в том числе семейные, связи с теми, кто живет в Российской Федерации, с членами своей семьи, с друзьями. Это настоящие представители русского мира. И обоснованно совершенно эти люди опасаются того, что в отношении них могут быть применены те или иные ограничения. Ведь мы уже видим с вами, что никакие пресловутые европейские высокие правовые стандарты в нынешней ситуации не действуют. Об этом все забыли. Если понадобится, то и в отношении русскоязычных граждан Германии будут применены самые жесткие санкции и ограничения. Поэтому эти опасения абсолютно обоснованы. И я думаю, что, конечно же, те, кто задают такого рода вопросы правительству Германии, парламенту, правозащитники, в первую очередь, они правы. Это реальность. Это, к сожалению, в нынешней ситуации в Европе, в 21 веке, к сожалению, это реальность.
Ну, а один из немецких таблоидов, который все это написал, после чего последовала реакция вот этой самой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан Германии, так вот, Бильд написала как раз вот о тех самых планах, секретных, о которых стало известно всем, план вот этой самой войны между НАТО и Россией. И в этой связи как раз вот все эти ведомства и разные амты, как они в Германии именуются, и начали беспокойно работать на тему, а что же будет, если А вот эти самые люди, выходцы из СССР и России, а на чьей стороне они будут в случае этой самой войны? Понимаете, в этом смысле даже то здесь Кирилл, такая глубокомысленная история.
Кирилл, ну то есть русский мир.
Да, да? Именно.
Русский
именно.
Мир. Русский мир, который пронизывает уж точно большинство европейских государств. Сколько наших соотечественников в силу сложных обстоятельств 20 века живет в Европе, в Соединенных Штатах. И сегодня они пытаются понять, не являются ли эти люди, которые граждане, и многие из них даже родились в этих странах, не являются ли эти люди, как часть русского мира, врагами собственных государств. Знаете, до чего дошло? Это уже даже не охота на ведьм, это намного хуже, это страшнее. Но, кстати, что касается планов, давайте тоже все-таки об этом скажем. Что касается планов НАТО, вот это активно обсуждалось, там какие-то планы, карты войны с Россией. Я думаю, что все это такие, знаете, штабные игры. Я не думаю, что это реальность. Я не думаю, что НАТО реально планирует начать войну с Россией, с ядерной державой, прекрасно понимая, что это приведет к уничтожению европейских государств. Поэтому это, скажем так, гипотетическая ситуация. Но если вы разрабатываете такого рода, скажем так, штабные игры, конечно же, вы не можете не давать ответы на вопросы, которые естественным образом возникают. А как вы будете поступать с теми же самыми русскоязычными гражданами Германии? Вопрос этот, он совершенно обоснован. Несмотря на то, что все эти планы, они носят, на мой взгляд, исключительно умозрительный характер, но вопросы, а как мы будем поступать с гражданами, выходцами из России, они их, кстати, называют русскими. Как мы с ними будем поступать, это абсолютно справедливо, это обоснованно.
А как мы будем с ними поступать? Вот здесь важный момент, смотрите, грань этого вопроса. Нам бы приоткрыть канал, по которому эти люди в случае, ну, знаете, там, встревоженные собрались ехать в Россию. Нам приоткрыть этот канал нужно и обкатывать упрощенку по приему в гражданство, по возвращению в гражданство России.
Достаточно развитые программы работы с соотечественниками. Я не думаю, что нам нужно что-то менять законодательственно в этом плане. У нас получают российское гражданство, наши соотечественники, существуют программы специальные. И я абсолютно уверен, что таких людей в ближайшие годы будет все больше и больше.
Будем встречать, будем принимать, если поедут, в любом случае.
Да. Финские люди, да. Знаете, надо подчеркнуть, Кирилл, очень важную вещь. Это люди единой с нами культуры. Это люди, которые знают наш язык, понимают нашу традицию, уважают наши религиозные каноны. Кстати, давайте поздравим всех наших радиослушателей православных с праздником Крещения Господня. То есть это люди, которые являются представителями нашей культурной традиции. Это не совсем то же самое, что представители стран Средней Азии, которые приезжают к нам и пытаются собственную традицию принести сюда, на нашу почву. Это другой вопрос.
Принято, абсолютно. Тут вот история еще одна, довольно возмутительная уже, от финнов. Представитель местной правой партии «Истинные финны» Ярин Налли предложил расстреливать людей, незаконно пересекающих границу с Финляндией. Это в чей адрес камнище?
В адрес европейской культуры, европейской правовой традиции. Посмотрите, эта страна не успела вступить в НАТО, а уже представитель политической партии Финляндии предлагает расстреливать людей на границе. Ну, что называется, выводы делайте сами. Это не против России и даже не против этих там, мигрантов, которые пересекают границу. Это против правовой европейской традиции выпад. Ну, выводы, это, мне кажется, очевидны.
Это представитель парламентской партии, нужно отметить. Не какой-то там партии пива.
Не просто там политической партии, вы правы. Это представитель парламентской партии.
И вот тогда, что еще интересно в этой связи, но когда люди, да, именующие себя истинными финнами, нечто подобное заявляют, вы правильно отметили, что только-только вошли в НАТО, тут же ведь никто не вспоминает, они же ведь забыли о том, что Финляндия была в составе России более 100 лет.
Так давайте им об этом напоминать.
Сделаем это. Делаем.
И, кстати говоря, Финляндия не просто была в составе России. Благодаря Ленину Финляндия обрела свою независимость и абсолютно бескровно. Бескровно, да? Поэтому то, что у нас с финнами в конце 20-х, в 30-е годы были противоречия по поводу границы, это абсолютно естественно, да? Потому что это было единое государство когда-то, которое просто, скажем так, без определения границ вышло из состава единой страны, Российской империи, и попыталось построить собственное, подчеркну это, кстати, опять же, национальное государство.
Это важно. А будем напоминать. Будем об этом напоминать.
Так, напоминать можно.
Да-да.
Напоминать можно достаточно часто.
Посольство России рассказало о двух случаях осквернения советских памятников в Германии. Но тут, конечно, вялотекущая шизофрения. Это все такая, знаете, сквозная европейская история.
Кирилл, мне кажется, это же стыдно обсуждать в эфире, потому что ну, такие вандалы есть. Я, кстати, абсолютно уверен в том, что в Германии, в отличие от той же Прибалтики, или, к сожалению, в отличие от многих районов Украины, современных, вернее, того, что осталось от Украины, к воинским захоронениям отношение уважительное. Я думаю, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев в Германии это так.
Но все равно есть ощущение, что я в какой-то степени могу даже солидаризироваться с теми, кто говорит, надо забрать все наши памятники. Надо забрать их от греха подальше.
Нет, я против. Я категорически против. Не нужно ничего забирать. Нужно настаивать на том, чтобы эти памятники продолжали стоять на тех местах и напоминать и немцам, и чехам, и словакам, и полякам о том, кто освободил от фашизма их страны. И еще освободит в будущем.
Ну, без сомнения.
Так же, как мы освободим от фашизма Украину.
Вот какая еще новость. Я предлагаю ей завершить концерт госпожи Арбакайте, дочки некогда Примадонны советской и российской эстрады, запретили к проведению в Бурятии. Мне кажется, довольно правильная мысль, потому что человек живет давным-давно за пределами страны, собирает здесь деньги, кассу.
Скажите, я никак не могу это прокомментировать. Я не представляю себе творчество Арбакайте. Я понимаю, как бы людей, которые не хотят слышать, а артистов, которые там поносят вооруженные силы, неуважительно отзываются о героях специальной военной операции. Но комментировать отмену концерта Арбакайте – это точно не моя сфера, и я здесь явно не лучший собеседник.
Андрей Александрович, давайте завершать. Мы много успели и обсудили. Может быть, есть что-то, на чем еще следовало бы сделать акцент, дополнить, прояснить все вот эти потуги.
Ну, я хочу сказать, что на следующей неделе уже Совет Федерации тоже приступает к работе. Будет первое пленарное заседание. Будут стандартные вопросы повестки. Мы в первую очередь должны подвести итоги прошлого года. Будет отчет о работе комитетов ключевых, будут какие-то текущие кадровые вопросы. В частности, президент представил ряд кандидатов на должности региональных прокуроров. Вот эти вопросы наш комитет рассмотрит. Поэтому мы возвращаемся к такой полноценной парламентской сессии. Я думаю, что будет много после этого интересных новостей.
Спасибо большое. Будем ждать новостей и их обсуждать вместе с вами. Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор в своей авторской программе.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.